представление. Для каждого из них это были первые побои в жизни. Джек Лондон в далеком краю. Мы проснулись от удара колокола. Во дворе сразу поднялась суматоха. Слышались голоса людей, говоривших на каком-то непонятном языке, и странная стукотня, напоминавшая топот копыт по черепице. Тот самый топот, который я слышал во сне. Теперь я ощутил его более отчетливо и все же не мог понять, что он означает. Мы припали к стене амбара, и только тут я понял, что мешало спать. Странный стук издавали десятки человеческих ног, обутых в деревянные дощечки на веревочках. По двору ходили такие же невольники, как и мы. Это видно было по желтым повязкам на рукавах. Мы уже понимали зловещий смысл подобных знаков. Ими немцы метили своих рабов. «Поляки», — вполголоса произнес Димка. Среди людей, топтавшихся во дворе, я заметил трех женщин. Они, как и мужчины, гремели колодками, но одеты были почище. Особенно бросалась в глаза девушка в простом белом холщовом платье с каштановыми волосами, заплетенными в две косы. Косы опускались ниже пояса. «Красивая, правда?» — шепнул Димка. На изможденном лице красавицы ярко выделялись тонкие губы и карие глаза под темными, чуточку в разлет бровями. Я все время хотел рассмотреть пометку о национальности девушки, но рукава ее холщового платья были высоко закатаны. Две подруги девушки, несомненно, были польками. В глубине двора под навесом виднелись составленные в ряд столы. Там суетилась чернявая девчонка, приносившая вчера кресло баронессе. Перед девчонкой стояло ведро. Из него она черпала что-то маленьким ковшиком и разливала в алюминиевые миски, стоявшие на столе. — А нас что же, и кормить не будут? — спросил Левка. — Я со вчерашнего дня умираю с голоду. — Карантин! — проворчал Димка. Появился Камиль Кранц. Он сел на приступку одного из амбаров, вынул из кармана губную гармошку и заиграл вальс. Невольники, словно по команде, двинулись к столу. — Подумайте, — фыркнул Димка, — едят под музыку. — Культура! — воскликнул Левка. Камиль Кранц вдруг вскочил, подбежал к столу и ударил плетью широкоплечего черного поляка. — Ах ты, сухожилие комара! — побагровев кричал верблюжий венок. — До вечера без пищи! Из дальнейших выкриков горбуна я понял, что поляк, съев свой кусок хлеба, умудрился взять второй. Я хорошо видел, как поляк доказывал что-то Камиль Кранцу, но горбун вновь ударил его плетью. У пленного сжались кулаки, он пригнул шею, собираясь броситься на управляющего, но вдруг как-то обмяк и медленно отошел от стола. Только теперь я по-настоящему разглядел немца. Сунув глубоко руки в карманы, он стоял посреди двора, ощерив желтые зубы. И в глазах его горел такой дикий огонь, что я невольно вспомнил, как дрожали лошади, когда горбун приговаривал свое «стоп, стоп». Сеттон Томпсон не ошибался. Животные чувствовали, что на козлах сидело существо злее волка. «Арбайтен!» — коротко скомандовал Камиль Кранц. «Работать!» Невольники торопливо опрокинули в рот содержимое мисок и стали расходиться. Женщины по коровникам, мужчины разбирали лопаты, стоявшие у сарая, и строились у ворот. «Капецкий!» — крикнул Камиль Кранц. Из сарая вышел тот самый поляк, которого горбун бил плетью, присоединился к стоявшим у ворот. Послышался деревянный топот колодок об асфальт, ворота закрылись. Карантин был строгим. Нас выпустили во двор только после того, как все поляки ушли на работу. Двери амбара изволила открыть сама баронесса. Она придирчиво оглядела наше жилище и приказала убрать солому, служившую нам постелью. Мы сдвинули солому в углу и только тогда получили разрешение умыться и подойти к длинному столу. Девчонка дала нам по кусочку плотного хлеба, налила в миске какой-то бурды, которую баронесса называла кофе. Противная еда. Но голод не тетка. И мы съели свои куски, не заметив. «Луиза!» — крикнула помещица. «Дай им еще по одной порции». Девчонка со всех ног бросилась в дом, вынесла еще три куска хлеба, но когда хотела положить перед Левкой, баронесса остановила ее. «Этому не давай». «А тому?» — показала на Димку. «Дай еще два куска». Фрау, наверное, думала, что если мы голодные, то готовы продать товарища за кусок хлеба. Но она ошиблась. Димка отдал хлеб Левке. «Тому не давать!» — крикнула помещица. Тогда мы с Димкой тоже не стали есть своих порций. Баронесса побагровела, как вчера, и приказала служанке отдать все свиньям. Девчонка насупилась и стояла у стола, не торопясь выполнить повеление хозяйки. «Повторять?» — крикнула баронесса. Луиза собрала со стола хлеб, так и не подняв головы, понесла его в хлев. Мне почудилось, что в глазах у девочки блеснули слезы. Кто же она в доме? Родственница или чужая? Мы все еще стояли у стола. Я следил за Луизой, но, почувствовав на своем лице чей-то взгляд, оглянулся и увидел ту самую девушку с косами, которую мы видели в толпе невольников. Она стояла в открытых дверях коровника и, облокотившись о лопату, приоткрыв рот, смотрела на нас. «Что? Или не признала?» — неловко усмехнулся я. «Признала. Вы русские». Я радостно кивнул. «Тебя как зовут?» — спросил Димка. «Агриппиной? Груней?» — поправилась девушка. «Что такое?» — услышал я сиплый баронессин голос. «В моем присутствии ни одного слова на вашем языке». Мы уже собирались идти, несолоно хлебавши в свой амбар, когда калитка широко распахнулась, и в ней, в сопровождении овчарки, возник нежилец на белом свете. «Мама, теперь можно?» — спросил он. Баронесса кивнула. В ту же минуту в калитку, тесня друг друга, полезли маленькие немцы. Оказывается, Карл собрал их, чтобы похвастаться русскими детьми и дать цирковое представление. Все эти хорошо одетые кнабе и метхен остановились в тени сарая и пялили на нас глаза, как на дикарей. Кнабе и метхен — мальчики и девочки. «А почему они не красные?» — удивленно вопрошала маленькая немочка. «Они такие же, как люди». «А почему вы белые?» — расхохотался Левка. «Я думал, вы коричневые». «Он говорит по-немецки», — шушукались ребятишки. А девчонка, удивлявшаяся нашему сходству с людьми, хлопала в ладоши. «Они совсем как мы». «Я бы подох от стыда, если б походил на вас», — бурчал по-русски Димка. «Они унтерменши», — назидательно поучала баронесса. «Смотри, Грета, это же настоящие дикари. До чего они грязные, рваные». Мы с Левкой не успели взять из дома смены белья. Весь туалет был на нас, и недельное путешествие в вагоне уже дало о себе знать. Вдобавок ко всему Левка порвал свои штаны и вынужден был одеть лишние Димкины брюки. Но Димка рослый, а Левка против него шпингалет и в длинных брюках, подвязанных на груди, походил на кота в сапогах. Я внимательно осмотрел русских дикарей. Что и говорить, видик. Левка, одетый в синюю ситцевую рубашку и длиннейшие штаны, стоял, сунув руки глубоко в карманы, и его желтые ботинки казались неимоверно большими на тощих голых ногах. Моя розовая рубашка давно потеряла первоначальный цвет, а штаны, порванные под коленкой, должны были производить на этих вышколенных киндеров ужасное впечатление. И только Димка в серой рубашке оставался самим собой. Мне стало совестно за наш с Левкой вид. Я отошел от немецких ребят и, подпрыгнув, сломал ветку с ивы, что росла в углу двора. Как только хрустнул сучок, ко мне бросилась овчарка и, зло ощерясь, положила на мои плечи лапы. — Ты что делаешь? — крикнула баронесса. — Нельзя деревья ломать. — Фрау Марта, я сделаю дудочку. Растерявшись и боясь собаки, ответил я. — Я тебе покажу дудочку. Ничего в этом дворе нельзя трогать. Тебе понятно? — Понятно, фрау Марта, — как можно вежливее ответил я. Очень извиняюсь. Кто был для меня страшнее, овчарка или баронесса? Я все же опасался больше овчарки. Все время смотрел в ее горящие глаза, которые подстерегали каждое мое движение. И с облегчением вздохнул, услышав, наконец, голос Карла. «Тир, иди сюда!» Овчарка нехотя улеглась у ног нежильца. Я подошел к Отто и, дернув его за пиджак, дал понять, что мне нужен нож. Старик улыбнулся и достал из кармана складник. Я кивком головы поблагодарил Отто и стал вырезать из ивовой палочки дудку. Когда она была готова, живо подобрал вальс на сопках Манчжурии и заиграл. Меня немедленно окружили ребятишки. «Ой, смотрите, девочки, играет!» — воскликнула маленькая Грета. «У него что-то получается», — усмехнулся товарищ Карла. «Кажется, вальс». Вдруг раздался хохот. Я оглянулся и увидел, что смеются над Левкой, который пытался вырваться от овчарки, схватившей его за штаны. Собака была сильнее, и Левка упал на спину. Я бросился к большому уху. Но что за чертовщина? Наш Федор большое ухо улыбался. Откинув руку, он почесывал голову пса, тихонько приговаривая. — Тир, Тир, ты, я вижу, умная собачка. — Иди сюда, — послышался сиплый голос. Это наша хозяйка подзывала Димку. — Покажи мальчикам свой вчерашний номер, — сладко улыбалась баронесса. Димка, сморщив лицо, наклонился к своей щиколотке, давая понять, что ему очень больно. Баронесса пнула бедного артиста ногой в голову. От сильного удара он пошатнулся, но удержался на ногах и выпрямился, готовый броситься на обидчицу. — Димка! — крикнул я. — Не вздумай драться! Побледнев, он взглянул на меня. — Прикажешь быть шутом? Не лезь на рожон! Отчеканивал я каждое слово, стараясь образумить товарища. Димка махнул рукой и убежал в амбар. Он думал, что так удастся избавиться от баронессы. Не тут-то было. Помещица поднялась со своего кресла, крикнула: «Луиза, плеть!» Взяв плетку, фрау пошла в амбар. Я последовал за ней. Димка лежал в углу на соломе. «Встать!» — крикнула птичка. Димка продолжал лежать, уткнув голову в солому. Тогда баронесса повернулась ко мне и искривила губы. — Скажи ему, чтобы делал представление. — Иначе я... — О, я сама буду делать ему представление. — Вы понимаете, что теперь все зависело от меня. Я знал, что если скажу Димке, чтобы он крутился колесом по двору и утешал гостей Карла, он для меня пойдет на все. Но мне не хотелось этого делать. А баронесса ждала и глядела на меня так, будто я во всем виновен. Я взглянул в покрасневшее лицо фрау, увидел ее плетку и подошел к Димке. — Слушай, в конце концов нам здесь жить придется. Покажи им какой-нибудь номер, и пусть они убираются к черту. Тебе это ничего не стоит, а они будут знать, что мы умеем такое, чего им и во сне не снилось. — Ладно, молокоед, если ты так хочешь. Дубленая кожа вышел из амбара и, подняв обе руки кверху, выкрикнул слово, известное посетителям цирка во всех странах мира. «Алле!» С лесенок амбара Димка бросился головой вниз и покатился колесом к сараю, где стояли зрители. Там рывком остановился, и не знаю, что Димка сделал, но немчики коротко рассмеялись. Потом дубленая кожа покатился обратно к амбару. Зрители были в восторге. Они аплодировали и кричали: «Еще, еще!» Баронесса тоже повернула ко мне голову. «Видерхолен!» «Повторить!» «Просят еще», — перевел я Димке. Он постоял, подумал и улыбнулся. «Объяви. Номер называется «Судьба завоевателя». Не успев разобраться в том, что сказал мне Димка, я крикнул: «Das Schicksal des Frobere!» Этот номер достоин того, чтобы его описал самый лучший из писателей. Димка направился к зрителям пружинищей, спортивной походкой, но вдруг, как будто столкнувшись с препятствием, сделал бешеный скачок, потом перекувырнулся, отполз немного, встал и бросился, как в пропасть, головой вниз. Вот он уже вскочил, снова упал и, вытаращив глаза, пятился, смешно изгибаясь и беспомощно вытягивая голову. Волосы удубленной кожи упали на лоб, и его челка чем-то напоминала сумасшедшего Гитлера. Зрители совсем одурели от восторга, они хлопали и требовали «бис, еще, еще!» И только баронесса поднялась с места, сквозь плотно сдвинутые губы произнесла: «Довольно, дети, идите домой». «Погуляли и хватит», — по-немецки в тон ей сказал Левка. Баронесса ничего не ответила. Но когда киндеры покинули двор, крикнула: «Я вас от этих штучек отучу! И давай хлестать плетью меня и Димку, и Левку». Мы немедленно убежали в амбар. Рассвирепевшая птичка бросилась за нами, и снова удары обрушились на наши головы. Когда фрау загнала в угол обезумевшего от боли Левку и замахнулась на него еще раз, большое ухо не выдержал и, прикрываясь руками, в ужасе закричал: «Мама! Вы что делаете?» — вскочил на ноги я. «Вы за это ответите!» То ли мои слова как-то подействовали на баронессу, то ли она решила, что мы уже довольно наказаны, но остановилась и молча ушла.